В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Новое периодическое издание. Журнал об актуальном прошлом «Историк». Обзор статей. Некоммерческий фонд «Институт социально-экономических политических исследований» инициировал ежемесячный выпуск нового издания «Историк. Журнал об актуальном прошлом». В первом номере журнала в обращении к читателям говорится: «Дорогие друзья, приветствую вас на сайте журнала «Историк». «Историк» — это журнал о России, о ее актуальном прошлом и непрошедшем настоящем, о людях, делавших и делающих нашу историю. Часто можно услышать, сколько людей, столько и мнений. Это относится и к истории. Каждый видит прошлое через призму собственного опыта, своих знаний и интересов, представлений о добре и зле. В этом смысле хорошо, что изданий об истории вообще на рынке печатной продукции много. Каждый найдет себе по вкусу. Есть среди этих изданий серьезные научные журналы, есть всякие всячины, в которых наукообразно и не очень написано обо всем на свете, порой и не разберешь, для кого придумано все это многообразие. Есть и откровенные дилетантские веселые картинки, и, очевидно, развлекательные пустышки, спекулирующие на жареных фактах и собственных выдумках. Что ж, всякому свое, и пусть расцветает 100 цветов. Впрочем, нация – это совокупность граждан, ощущающих себя частью исторического, аксиологического и географического пространства своей страны. А значит, у каждой состоявшейся нации за мозаикой мнений и оценок по поводу своего прошлого и настоящего незримо проступает нечто, что составляет основу общенациональной памяти. Прежде всего, это события и люди. Сине куанон – это своего рода место памяти, без которых нельзя представить историю данного народа. И чем увереннее нация смотрит свое прошлое, тем ярче и насыщеннее она существует в настоящем, тем энергичнее она устремлена в будущее. Такая уверенность вырабатывается воспитанием, просвещением, заинтересованным размышлением о судьбах страны и ее народа. Наш журнал – это серьезное чтение для думающих людей, любящих Родину во всем многообразии ее социального опыта, опыта побед и поражений, высочайших взлетов и драматических падений, и поэтому это разговор о главном, а не досужие развлечения и не поиск исторических блох. Мы пишем для тех, кто считает себя патриотом, для тех, кто испытывает потребность в консервативном знании о прошлом и настоящем, для тех, кто устал от глумления над историей своей страны, от засевших в общественном сознании и часто привнесенных извне стереотипов и штампов восприятия действительности. Для тех, кто не согласен с попытками интерпретировать историю своей Родины лишь как цепь реализованных негативных альтернатив. Наш журнал ежемесячный, но мы будем встречаться с вами гораздо чаще, не только на его страницах, не только на сайте и в социальных сетях, но и в жизни. Потому что все, что нас окружает, это уже часть нашей истории. Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк». Главная тема первого номера журнала «Историк» – «Революция 5-го года». Кто и зачем раскачал лодку 110 лет назад. Всполох гражданской войны. Ровно 110 лет назад, в январе 1905 года, в России началась первая в ее многовековой истории революция. Так, по крайней мере, именовали эти события ее устроители и адепты. Первая русская революция 1905-1907 годов. Первая-то она первая, однако странная какая-то революция, то ли дело февральское или октябрьское, раз – и нет самодержавия, два – и нет прежней России, и всего за каких-то несколько дней. А тут два с лишним года революции и ничего особенного, Царь остался прежним, социально-экономический уклад не поменялся, даже политический курс в основных своих чертах сохранился. Да, создали мало на что влияющую Думу, декоративную, как окрестил ее Владимир Ульянов Ленин. Но разве предназначение революции всего лишь смена декораций? Надо отдать должное пришедшим через 12 лет к власти большевикам. Похоже, даже они не считали первую русскую революцию полноценной революцией. Ленин неспроста называл ее «репетицией октября», подчеркивая тем самым не просто незавершенность и половинчатость, но и неполноценность такой революции. Так что же это было? Точно не революция. Это была гражданская война. Конечно, не такая тотальная, как полтора десятилетия спустя. Это была локальная, как сейчас бы сказали, гибридная гражданская война. Она вспыхивала то тут, то там, увлекая за собой попеременно столичную профессуру, жителей национальных окраин, городской пролетариат, студенчество, крестьянство, только что демобилизовавшихся солдат и несущих службу черноморских и балтийских матросов. Она потому и длилась так долго, с января 1905 по июнь 1907, что это была война. Война тех, кто был против власти, с теми, кто ее защищал. Подданных Российской империи, самой Российской империи. Почему стало возможной эта первая в XX веке, но далеко не первая в истории России гражданская война? Можно долго вслед за школьным учебником описывать объективные причины тех революционных событий. Тут будет и бедственное положение деревни, а на селе в 1905-1907 годах действительно во всех смыслах жгли не по-детски. И незавершенность модернизационных процессов, выкинувших миллионы людей из привычных социальных ниш и устоявшихся поведенческих рамок, и мировой экономический кризис начала века, куда ж без него, выбивший бурно растущую российскую экономику из равновесия и обнаживший многочисленные социальные язвы страны. Наконец, не будем забывать неудачную для России русско-японскую войну, начавшуюся за год до революционных событий и ставшую серьезным общественным раздражителем. И еще много чего. Конечно, все это сыграло свою роль, но были и другие обстоятельства, без которых никакой революции, скорее всего, не произошло бы. Обстоятельство первое – слабая власть. В самодержавной монархии власть – это прежде всего первое лицо. Николай II. У него было все – армия, полиция, на его стороне был закон и многочисленные лояльные подданные. Ему катастрофически не хватало сущей малости – воли, мужества и последовательности. Он не готов был идти ради достижения цели до конца. Да и цель-то видел весьма абстрактно, как добропорядочный обыватель, как частное лицо, но не как государственный деятель. О значении этого субъективного фактора говорит то, что как только воля, мужество и последовательность появились в апартаментах императора в лице премьер-министра Петра Столыпина, революция сошла на нет, как вода во время отлива. Когда же Столыпина убили, воля, мужество и последовательность тут же покинули покои Николая, и вновь начался прилив. В итоге власть смыла. Это произошло на станции «Дно» в памятный день 2 марта 1917 года. Презираемый всеми и всеми преданный император Всероссийский подписал отречение, а через полтора года принял мученическую смерть, погубив и себя, и тех, кого любил, и страну, которая была ему вручена. Обстоятельство второе – прогрессивная, в кавычках, общественность. Интересно, что сама власть наивно полагала, при всех расхождениях во взглядах общественность – это союзник, узкий образованный слой, это и есть ее опора. А власть заблуждалась. А в России никогда еще не до, не после образованный слой не был так агрессивно настроен по отношению к ней, как в начале XX века. Не думая о возможности разрушения самой властной конструкции, интеллигенция во что бы то ни стало хотела перестроить ее под себя, не укрепляя фундамента, водрузить на ветхую конструкцию новое здание народного представительства в лице Государственной Думы и ответственного перед ней кабинета. По мнению этих людей, народ лучше всего представляли бы они сами, присяжные поверенные, университетские профессора, земские деятели. Прогрессивные и опытные, как им самим казалось, политики, знающие, что нужно этому народу и куда вести Россию. Они считали, что заняты важным и относительно безопасным делом улучшения и совершенствования, но на самом деле каждый из них по-своему валил конструкцию власти. Борясь с явно несовершенным существующим государством, не готовым меняться под наживом общества и толпы, они по кирпичику растаскивали фундамент российской государственности и, в конце концов, ее разрушили. Наконец, третье обстоятельство – радикальные активисты, те, кто просто решил извести проклятый режим. Радикалы были честны в своих помыслах и преступны в своих деяниях. Они ненавидели эту власть и поэтому взрывали и расстреливали ее на улицах и площадях, а заодно агитировали по преимуществу лояльное население к последнему и решительному бою со старым миром. Джин был выпущен из бутылки, и загнать его обратно уже не удалось. Власть оказалась к этому не способна, а больше справиться с террором и беспределом в стране было некому. Поразительно точно сказал об этом царский министр юстиции Иван Щегловитов. «Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя борются с эпилептиками революции». Расплата не заставила себя ждать. В конечном счете под обломками сгинули все – и прогрессивные реформаторы. Стихия русской революции поглотила их сразу после 1917 года, и пламенные революционеры, которые в основной своей массе исчезли позже, в яростном 1937. Причина исторического поражения и тех, и других очевидна. Они, как выяснилось, органически не были способны к созиданию в рамках действующего государства. Стоит ли удивляться, что возрождающаяся российская государственность в своей новой советской модификации, быстро распознав это, поспешила избавиться и от тех, и от других? Содержание первого номера журнала «Историк». Всполох гражданской войны. Автор, редакция, историка. Как я стал консерватором? Вопрос, конечно, почти мемуарный. Чтобы ответить, придется вспоминать. Автор Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты. Креативный класс – это фикция. Как меняется отношение общества к консерватизму? Чем Алексей Навальный похож на Бориса Ельцина? И кто выдумал креативный класс? И считает его героем нашего времени. Об этом в интервью главному редактору журнала «Историк» Владимиру Рудакову размышляет генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Фигурный дом. Музеями Москву не удивишь. Пушкинский, исторический, Кремль, Третьяковка. Есть музеи поменьше и поскромнее, но от этого они не менее привлекательны. Взять, к примеру, музей «Шахмат», что на Гоголевском бульваре, 14. О нем рассказывают Дмитрий Олейников и Владимир Бойко. Доктрину Трумана никто не отменял. Ветеран российской международной журналистики, доктор исторических наук, профессор Валентин Зорин, которому в феврале этого года исполнилось 90 лет, рассказал, когда началась и почему никогда не заканчивалась «Холодная война», чем мотивированы вольные и невольные противники Кремля, и в чем состоит миссия Владимира Путина. Беседу вели Владимир Рудаков и Елена Вельшанская. Победу России несущей. Посмертное признание пришло к нему лишь сейчас. Консерватор, охранитель, реакционер – именно так пытались представить Константина Петровича Победоносцева его политические оппоненты. Нелюбовь к нему объединяла и либералов, и большевиков. Что ж, бесы набирали силу в России, и не бороться с ними он не мог. О жизни и взглядах Победоносцева пишет Владимир Поляков. «Победитель Бонапарта» около Кремля в Александровском саду в конце ноября 2014 года появился памятник императору Александру I. Почему именно ему? Об этом очерк Арсения Замастьянова. «Мал городок да дорог». Первыми в Волоколамск оборвались танки оперативной группы генерала Катукова. Днем 20 декабря 1941 года он доложил Рокоссовскому: «Город взят». О событиях тех дней рассказ. Авторы Михаил Быков и Сергей Басов. Первая шпага империи. Генералиссимус Александр Суворов, один из самых прославленных русских полководцев, оставивший потомкам блистательный список побед и саму науку побеждать. Автор статьи Арсений Замастьянов. Именем революции. На карте Москвы немало улиц, названных в честь боевиков 1905 года. О них рассказывают в очерке Раиса Костомарова. «Россия и революция». Записка «Россия и революция» была продиктована Федором Ивановичем Тютчевым спустя почти 6 десятилетий после Великой Французской революции 1789 года и почти за 6 десятилетий до Первой Русской революции 1905-1907 году. Под впечатлением от событий во Франции, где в результате свержения короля Луи Филиппа I была установлена Вторая Республика, 12 апреля 1848 года Тютчев диктует жене текст, давно уже ставший классикой консервативной мысли. Японское золото для русского бунта. Российские революционеры были уверены, в борьбе за власть все средства хороши, в том числе и средства японского правительства. Об этом статья Дмитрия Павлова. «Террор на службе революции». В 1905 году обыватели впервые столкнулись с массовым террором, на который сделали ставку радикальные сторонники свободы, равенства и братства. Фактически это был первый всполох гражданской войны. Об этом статья Дмитрия Павлова. «Розовые либералы». «Либералы начали розоветь», — с радостью писал в 1905 году вождь большевиков Владимир Ульянов Ленин. Ему было важно использовать радикальную либеральную публику в интересах революции, однако и сами либералы были не прочь загребать жар руками профессиональных революционеров. Статья Алексея Лубкова. «Буревестник 5-го года». Священник Георгий Гапон был тем самым человеком, который вывел рабочих на улицы Петербурга 9 января 1905 года. Чего хотел добиться Гапон? И почему его имя стало нарицательным? Об этом очерк Арсения Замастьянова. Никто не хотел убивать. Первым днем Первой русской революции принято считать 9 января 1905 года. «Кровавое воскресенье», как его прозвали современники. Почему это произошло и какова была логика поведения властей в охваченном волнениями Петербурге? Статья Всеволода Воронина. Вы прослушали содержание первого номера нового периодического издания для всех интересующихся историей журнала «Историк». С текстами статей, опубликованных в журнале «Историк», можно ознакомиться на сайте журнала www.historik.rf. В следующих выпусках мы продолжим обзор статей, опубликованных на страницах нового периодического издания «Историк». Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». Новое периодическое издание. Журнал об актуальном прошлом «Историк». Обзор статей.